Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить сразу же моего гостя, российский писатель, публицист Валерий Панюшкин. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Давненько мы с вами не виделись.
Давно.
А сколько прошло?
Ну, не помню, год по полтора, наверное.
Что нового за это время?
Ой, столько всего нового. Но самая главная новость для меня, вот у меня вышла новая книжка.
Вот это немножко приберегите на сладкое. А тогда еще, кроме книжки, что?
Ну, какая-то бесконечная работа.
Ну, подождите, у вас есть же личная жизнь, у вас много детей, у вас дочка занимается конным спортом.
Это правда, старшая дочка занимается конным спортом, младшая дочка занимается танцами. А младший сын является каким-то совершеннейшим гением по части сборки Лего. И это что-то какое-то невероятные способности. Он мгновенно собирает это, значит, как бы Лего. И если спросить его, кем он хотел бы стать, то он хотел бы стать человеком, который выдумывает Лего.
Ну, у нас есть один человек, который выдумывает не только Лего, а и машины выдумывает, и в космос отправляет. Но иногда он занимается не тем, чем надо ему заниматься, лезет в политику. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Вы понимаете, о ком я говорю?
Понимаю, конечно.
Хорошо. Давайте мы начнем с события, которое вот только что произошло. В Берлине была русская книжная ярмарка, вы принимали в ней участие. Говорят, что очень много издательств появилось за пределами России, которые издают книги именно на русском языке. А насколько представительна она была? И вообще участвовали там писатели... эмигранты или вообще все писатели, живущие в том числе в России и пишущие на русском языке?
Ну, вот, если я правильно помню, у моего агента немецкого, у которой были там, ну, много всяких разных известных писателей, ну, вот, например, я, а также еще там Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии, там Владимир Сорокин.
Хорошая компания.
Да, хорошая компания.
Еще Акунина добавить, так вообще уже.
Акунин сам по себе.
Сам по себе.
Так вот, из ее авторов никто в России не остался. Все уехали. И на берлинской ярмарке никого, кто жил бы в России, я не видел. Все люди, которые там были, они живут где-то в Европе. Единственный там был вечер, посвященный поэзии Жени Беркович. Но, естественно, самой Жени Беркович не было. Сама Женя Беркович сидит в тюрьме в России, да, и как бы стихи Жени Беркович читали ее друзья, которые там состоят с ней в переписке, вот. И это, мне кажется, был единственный автор, который в России находится.
Слушайте, а смысл вот этой ярмарки? Просто прорекламировать, показать, что мы есть?
Ну, показать, что мы есть, продать книжки, ну, как-то еще и поговорить. Там были такие, ну, профессиональные такие встречи, когда вот эти издатели, которые, ну, они как-то собирались и пытались понять, как вообще существовать вот в таком вот рассеянии, да?
Ну и как ощущения? Вот у людей все-таки очень много времени прошло. Ну, с точки зрения жизни человека, смотрите, сколько уже, 4-й год продолжается война, многие уехали, кто до войны, кто после начала войны. Ощущения вот у писателей, у людей, которые живут в эмиграции, ведь меняется, наверное?
Слушайте, ну, меняется, да. Ну, сложно, конечно, да, при том, что там есть интернет и все такое, но все равно есть ощущение, что, ну, как бы... во-первых, большое количество читателей, оно все равно в России, да, и... все равно до них как-то сложно добраться. И, во-вторых, второе важное, значит, ощущение, если бы подобная ярмарка происходила до 22 года, то на этой ярмарке, конечно, были бы всякие там немецкие издатели, которым было бы интересно посмотреть, чего, может быть, там купить права на какую-то книгу. Ни одного немецкого издателя в Берлине я не видел.
Странно.
Ничего странного, да. И, ну, после начала полномасштабного вторжения, в общем, русская литература, русскоязычная литература в Европе, в Америке находится все-таки под... Ну, как бы под таким бойкотом, как бы, да. Ну, то есть все, конечно, понимают, что ты против войны и все такое.
Но с тобой не очень хотят иметь дело.
Русский, да. Ну, ты же все равно же ты оттуда, да.
А что делать?
А ничего. Ну, что делать? Жить, ждать, пока это переменится как-то, да.
Я сразу вспоминаю, ну, похожие же были события... Ну, вот возьмите того же Томаса Манна, которому удалось покинуть Германию, уехал в Америку, он читал лекции, он не знал английского языка, он читал на немецком, и студенты бойкотировали, студенты вузов бойкотировали, хотя это Нобелевский лауреат, выдающийся писатель, один из самых... Но он немец, а тогда немец, да. это была печаль.
Да, да, вот примерно такую же штуку мы переживаем и теперь. Понять можно, но... Но жить так довольно сложно.
Хорошо, хотя... а вот издательство на русском языке. Я слышал, что достаточно много появилось в Европе.
Да, вот появилось довольно много издательств, которые издают русскоязычную литературу, и довольно большая диаспора по всему миру. И появилась вот, этот, вот эта вот штука, которая называется print on demand, да, то есть когда... никакого тиража книги нет.
Так.
А есть некоторое количество заказов, да, и книга печатается...
Под заказ.
Под заказ, да.
Слушайте, я на днях посмотрел, Акунин обратился к своим читателям, но жизнь меняется, и помимо бумажной книги, все больше и больше популярность все-таки приобретает книги в электронном формате, и он обратился к своим потенциальным читателям, чему они отдают предпочтение. То есть, по-видимому, тоже под заказ. Он увидит, сколько человек в процентном отношении желает читать в электронной версии книжку, сколько в бумажной. А вот эта проблема обсуждалась на ярмарке или нет? Насколько это конкуренция большая между электроникой и бумагой?
А, ну, в том-то вся штука, что в общем все равно. Да, как раз вопрос не в том, на бумаге ли мы напечатаем эту книгу, или мы, или она будет в электронном виде. Да? Вопрос в том, как добраться.
Ну, а в России в электронном виде раз нет возможности?
Есть возможность, конечно.
Ну, то есть возможность, да?
Да,
да. А читают в России или нет?
Читают, читают. Знаете, есть еще некоторое какое-то, ну, ощущение, как это сказать, все увеличивающиеся пропасти, да, мозги по-разному устроены, да. Мне кажется, что то, что происходит с людьми в России, это некоторого рода стокгольмский синдром, да. Ну, то есть люди, оставшиеся в России, научились как-то себе это объяснять. Прекрасная была история с моей подругой, которая подруга Жени Беркович тоже. И вот Женя Беркович уже полгода сидит в тюрьме, и какой-то там происходил какой-то очередной суд, и вот ее должны были вот... Ну, когда ее должны были осудить окончательно. Угу. И тут эта моя подруга, живущая в России, спрашивает меня: «Господи, неужели Женьку посадят?»
А она уже... Живущая в России?
Да. А она уже полгода в тюрьме. И вот эта способность как бы убедить себя в том, что, ну, нет, она, конечно, в тюрьме, но это еще не посадили. Это еще там следствие идет, там что-то такое, суд идет, да. Я поразился тому, как она смогла сама себе объяснить, что пока что самого страшного не произошло, и пока что еще Женя Беркович не сидит. Как не сидит? Она сидит.
Ну, хорошо, а что произошло, когда ее осудили? Какова ее реакция была? Не говорили с ней.
Ну, тут-то как раз все понятно, да. Ужас-ужас, надо Жене писать, надо Женю как-то поддерживать и все такое. Но я-то как раз про то, что вот есть, ну, по-разному устроены мозги, да, и чем больше времени проходит, тем заметнее вот эта разница в устройстве мозгов людей, которые, значит, уехали, и людей, которые остались.
Ну, с этим я полностью согласен, потому что еще в старые времена, когда работали здесь российские телевизионные каналы, стендап-комики выступали, там какие-то юмористические номера, я сначала смотрел, потом я понял, что я не въезжаю. Это совершенно другая жизнь, совершенно другая страна, совершенно другие мысли, идеи, и смеются над другими, да-да-да. Понимаете? Но это нормально. А хорошо, а вот кто-то когда-то сказал, что только на родине писатель может творить. Я уже не помню, Шолохов там, но неважно, кто-то из них сказал. Как у вас? У вас, как бы, так сказать, все нормально? Пишете, публикуете?
Ну, я не знаю, что уж там сказал Шолохов, но...
Мне кажется, ну, неважно.
Но, ну, подождите, лучшие книги Набокова написаны были в эмиграции. Огромное количество прекрасных стихов Бродского написаны были в эмиграции и так далее. Я не вижу необходимости быть на родине, хотя, конечно, ну, некоторая ностальгия...
Ностальгия присутствует, да?
Присутствует, но она при этом присутствует, вот, ну, знаете, как бы, вот, я закрываю глаза и представляю себе потерянный дом, да, вот, утраченную родину. Знаете, как я себе ее представляю?
Так, не знаю.
Сосны, валуны, озера, мох. Это Россия? Я тоскую по малой родине, да, я тоскую по Ингрии, по вот севера, ну, по той части Финляндии, которая захвачена была Россией в 1939 году и где прошло у меня детство, да. Я когда тоскую по родине, у меня вот нет ощущения, то березка, то рябина, куст ракиты над рекой, нету такого. У меня есть тоска по малой родине, да, вот по Ингрии, по... но не по России, да.
Так, вот теперь мы подойдем, нет, это я одновременно вот что-то пытаюсь говорить и смотрю на монитор, тут вопросы появились. Мы, друзья, дойдем до ваших вопросов. Напомню, вы можете, у нас сегодня в гостях российский писатель, публицист Валерий Панюшкин. Вы можете задавать свой вопрос, комментировать услышанное. Во-первых, в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия», или писать, только писать, а не звонить по WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Итак, вот сейчас я прочту, вы, наверное, читали, для вас это будет приятно еще одно мгновение. «Прекрасная книга». Следующее. Язык автора простой, в то же время динамичный, современный, без лишних эпитетов, наполняет волшебством описания чего бы то ни было. История очень атмосферная, после прочтения хочется провести отпуск в Карелии. Ну, еще одно прочту. Один комментарий. Книга очень увлекла, прочитала сразу и без остановки, сюжет необычный, затягивающий. Буду ждать новые книги автора. Спасибо. Это о вашей книге «Остров Лемпа».
Да.
Ну, почему вы сейчас расскажете, почему, но вы уже, в принципе, объяснили. У вас есть ностальгия по местам своего детства. Но когда вы мне сказали об этой книге, я посмотрел, имя автора меня удивило. Это не Валерий Панюшкин, а Валлу Каннонен. Это что такое?
Вал Луканинен – это мое имя и фамилия.
В смысле?
Это фамилия моего деда. Мой дед был финном Ингерманландцем. И в 30-е годы он приехал учиться в Ленинград. Он был сыном рыбака. И учиться на врача – это была его какая-то невероятная мечта. И он поехал учиться в Ленинград, потому что в Ленинграде высшее образование было бесплатное, а в Хельсинки платное. И он просто не имел денег на то, чтобы учиться в Хельсинки, поэтому поехал учиться в Ленинград. С третьего курса медицинского института его призвали в Красную армию.
Так.
И началась Северная война, как называют ее финны, или Финская война, как называют еще русские. И мой дедушка в составе Красной армии...
То есть он финн в составе Красной армии?
Красной армии захватывал буквально свою родную деревню. Конечно, в качестве врача, но тем не менее он был в этой захватнической армии. А его родной брат воевал за финнов.
С той стороны.
Да, воевал за финнов с той стороны и погиб. Ну, то есть это вот ровная история про разделенную семью.
Ну, то, что происходило во время Второй мировой войны, тоже в Латвии, посмотрите, когда семьи выступали. Хорошо, ну а почему вдруг вспомнили? Валу — это Валерий, да, наверное?
Валу, да, это Валерий. Так меня дедушка звал в детстве, вот, и это настоящая дедушкина фамилия, в переводе с финского значит всего лишь Курицын.
Курицын?
Курицын, да.
Курицын.
Кана — это курица.
А Панюшкин, подождите, что это Панюшка?
Это сын Панночки, да.
А я думал, что это такое сладкое такое, Панюшкин, да. Такой вот, блинчик какой-то. Почему вот сейчас не Валерий Панюшкин? Почему вспомнили деда?
Я подумал, что Валерий Панюшкин пишет такие книжки нон-фикшн, да, такие журналистские, политические книги, документальные и так далее. А это сказка. И я подумал, что сказки про Ингрию я буду писать под именем Вал Луканинен. И, как выяснилось, это оказалось довольно выгодно, потому что как только книжка была опубликована в России, тут-то меня и признали иностранным агентом.
После публикации этой книги?
Да, уже после публикации этой книги.
А это связано каким-то образом?
Нет, нет, нет. Меня за прошлые мои заслуги.
То есть Панюшкин... Подождите, Панюшкин это враг народа, а Кананен тогда выходит чистый человек для России.
Ну, не то, что совсем чистый. Книжка все равно продается в России. Теперь детская книжка продается обернутая в пленку с надписью 18+, запрещено для детей.
Ах так, да. Детская книга.
Детская книга.
Ну, подождите, это продается. А на днях буквально была информация, что в один из старейших петербургских, петербургских магазинов пришли товарищи, и в общем-то, там, как-то так было мягко сказано, порекомендовали не продавать, и там целый список. В том числе, мне кажется, и вы попали.
Да, я тоже попал, да.
А вас-то за что?
Ну, насколько я понимаю, они нашли на полках магазина мою книжку «12 несогласных». Про российскую оппозицию. И, видимо, им, во-первых, не понравилась эта книжка, во-вторых, они видят меня в списке иностранных агентов, и книги иностранных агентов в России могут продаваться только обернутые в пленку и с надписью 18.
Но это хорошо, что еще продаются.
Ну, как-то продаются.
А по поводу вот этой новой книги... Когда уже финская фамилия ваша появляется, интересна реакция читателя.
Пока что, насколько я знаю, эту книжку из магазинов не изъяли. Да? Пока что ее в России купить можно. Но вот в пленке с надписью 18+, запрещено...
Это же надо же еще и, в общем, набраться смелости, подойти к этой полке, где такие книги.
Да.
Тем не менее... А вот, кстати, тот же вопрос, который задавал Акунин, я вам задаю еще раз. Вы отдаете предпочтение, вот для вас, как для писателя, что интереснее, это книга в бумажном формате, в электронной версии или аудиокнига?
Да я все люблю. Мне в последнее время стало немножко сложновато читать бумажные книги, но это исключительно вопрос, ну, проблем с моим зрением.
Зрением, да.
Я больше читаю книжек в компьютере, просто потому что там можно шрифт побольше.
У глаза портить, блестит. Смотрите, вот я стараюсь.
Да, я согласен, но мне
это хуже, чем бумага.
Мне легче читать в компьютере. И аудиокниги я очень люблю. Это прекрасная... прекрасный способ, например, заниматься каким-нибудь спортом, да, вот идешь на лыжах или там на велосипеде, едешь, наушники вставил и слушаешь книгу.
Я отвлекаюсь очень часто. Мне очень нравится, когда читает не профессионал какой-то, там, актер, диктор, а когда читает автор. Вот Дина Рубина. Вот она настолько... Это ее литература, это ее книги, это ее рассказы. И она колоссальна. Колоссально
читает. Вот мы только что закончили записывать книжку «Остров Лемпа», и, ну, думаю, через месяц, ну, мы сейчас смонтируем ее, вот, и выйдет аудиоверсия тоже. Я читаю.
Хорошо, поздравляю с премьерой. В одном из интервью вы сказали, что стараетесь писать хотя бы один раз в неделю.
О, нет.
Уже не удается?
Как сказал Дональд Трамп, я такое сказал? Не может быть. Следующий вопрос.
Хорошо. Следующий. Ну, давайте, подождите. Мы сейчас до Трампа.
Писать приходится каждый день, потому что, ну, у меня много всяких разных проектов, оставить которые я не могу.
Ну, а чем, кроме литературы? Что
я работаю на Радио Свобода.
Вот. Видите, у меня написано «Работа на Радио Свобода».
Я пишу...
Что сейчас? Вас же закрывает Дональд,
ну, медленно закрывает, да.
А ощущение вот было такое еще до, ну, я не знаю, до этого официального заявления, что что-то вот будет меняться? Или это было?
Да,
как...
конечно, было, потому что было, да? Он пытался сделать это и в прошлый раз, и в свой первый президентский срок он тоже пытался это сделать. Он не понимает, зачем нужно Радио Свобода.
Оно базируется в Праге, да, насколько я понимаю?
Да.
Центр.
Да.
И сейчас, вот что-то у вас, есть какие-то заказы? Или сказали, все, тишина, денег нет?
Нет, пока что мы работаем, но горизонт планирования, да, вот сейчас мы работаем до 1 мая.
А, месяц вперед.
Да, еще 2 недели назад мы работали до 1 апреля. И нам как бы все время руководство такое, ну... говорит, типа, ребят, мы не знаем, что будет, вот у нас есть деньги на месяц. Месяц работаем. Проходит этот месяц, руководство такое говорит, ну, кажется, мы добыли денег все-таки вот
еще
на месяц, да. И это, конечно, такое печальное ощущение для иммигранта, когда ты... Ну, и так ты чувствуешь себя довольно некомфортно, потому что, ну, как бы ты переехал в другую страну, у тебя сменилось все, ты потерял все, что было, там, не знаю, дом. А тут еще вот горизонт планирования максимум месяц.
А Европейский Союз, шли такие разговоры, но это опять на уровне слухов, что Европейский Союз может на себя взять вот эту финансовую...
Идут нашу. Такие разговоры, они продолжаются, и ведутся какие-то переговоры, но вы же понимаете, что такое Европейский Союз? Сколько времени надо Европейскому Союзу о том, чтобы договориться о чем-нибудь?
Ну да.
Это же...
Найти согласие всех сторон.
Конечно, это же бесконечные там какие-то согласования, очень сложная бюрократия. Это очень долго.
Хорошо. Ой, что-то я не то нажал, слушайте. Боже, это техника. Я и техника, две вещи несовместные. Кстати, вот ответьте на вопрос. Об этом же, кстати, и Трамп говорил. А зачем вообще вот Радио Свобода нужна? Ну, сейчас столько источников информации. Все там в интернете есть масса блогеров, журналисты с одной стороны, с другой стороны, работающие в частных компаниях. Зачем это государство содержать Радио Свобода?
Ну, Радио «Свобода» отличается от блогеров тем, что у него все-таки есть, ну, ответственность некая, да? Мы все-таки, ну, как это сказать, проверяем факты.
Так.
Вот. Блогеры, конечно, прекрасны, и это важно, что они есть, и что каждый может высказать там свои какие-то мнения, соображения и так далее. И есть большие блогеры, да, там, ну, условно говоря, аудитория Юрия Дудя больше, чем аудитория радио...
Вот я про это и говорю, и Трамп тоже про это говорит. Да.
И все-таки, ну, это некий стандарт качества, да. Не знаю, нужен ли читателю, зрителю, слушателю стандарт качества, но...
Я не знаю. Вот посмотрите, сейчас очень многие пишут. Раньше, в советское время, люди пытались сквозь эти попытки забить... Ну, «Радио Свобода» было очень сложно слушать. «Голос Америки», там, «Немецкая волна» из Кёльна. Это можно было еще слышать. Люди слушали. А сейчас у них в этом то ли нет желания, то ли нет необходимости. Вот изменилось, наверное, что-то в обществе?
Ну, конечно, изменилось. Но все-таки есть большая, значит, аудитория, которая смотрит, слушает. Ну, «Радио Свобода» — это давно уже не радио, да? Это телевидение, сайт, социальные сети и так далее, да? Ну, грубо говоря, это возможность для хороших журналистов работать на хорошем уровне качества. Вот что
тут
такое.
Пишет: «Свободу закрывают». Как звучит, а?
«Свободу закрывают».
Закрывают. Да. А вообще то, что сейчас в мире происходит, как вы это оцениваете?
Слушайте, ну, мы живем во время перемен.
Не дай бог.
Да. Как говорят китайцы, да, не дай бог тебе жить во время перемен, но мы таки живем во время перемен.
Но есть перемены позитивные, а есть перемены, которые ведут наоборот, нас куда-то не туда.
А мы не понимаем, какие это перемены и как они произойдут. Понятно, что меняется вообще информационное поле. Невозможно отличить или трудно, все труднее с каждым днем отличить правду от неправды. А появляется искусственный интеллект, который пока что не... поглупее нас, но, возможно, станет умнее, да, ну...
Послушай, что жить не хочется. Как-то все печально, очень печально.
А, возможно, поэтому я придумал сказку, да, возможно, вот это вот, ну, это как какое-то желание такое вернуться в детство, да. Это Женя Беркович из тюрьмы про книжку «Остров Лемпа» написала мне, что это лучшая книга для внутреннего ребенка. Она такая, ну, это, в принципе, книга там для подростков, да, но и взрослым она заходит очень, да, потому что, ну, это какая-то такая сказка, которая обращена к действительно нашему какому-то внутреннему ребенку, да, к, ну, вот этой жажде приключений, волшебства, которая есть в каждом и взрослом тоже. Вот.
Но получается, это уход, это как в советское время, когда на работе говорили одно, а дома совершенно другое. Мы уходим в этого своего внутреннего, как вы говорите, ребенка, и получается, как бы у человека 2-3 жизни.
Слушайте, ну да, ну да, как это писал Александр Сергеевич Пушкин, да, над вымыслом слезами обольюсь, да, вот... Возможно, таким образом, когда я писал эту книжку, я попадал домой. Я оказывался вот там, в Ингрии, на этом озере, на котором я вырос, да, и в этих волшебных финских сказках, да, там рядом с нашей дачей в Ленинградской области, в Ингрии, то есть, mm-hmm. То есть на бывшей финляндской, на бывшей финской территории есть такая железнодорожная станция Лемболова. И я как-то заинтересовался, что это значит. Там многие финские названия переделаны на русский лад. Да, и Лемболова раньше называлась Лемпола, место лемпы. Лемпа — это в Калевале это такой бог леса, а в финских сказках это такой старичок-лесовичок, который живет где-то в лесу, помогает охотникам и рыбакам, но зато ворует детей.
Господи боже мой.
Потому что...
Это не политкорректно.
Потому что из-за того, что у него волшебные руки, он не может сам себе испечь хлеб, у него в руках портится тесто.
А зачем детей? Женщину надо тогда?
Он ворует детей, чтобы дети пекли ему хлеб, и он постепенно этих детей научает своему вот этому волшебству, и они тоже утрачивают способность печь хлеб, зато становятся волшебниками, становятся новыми лемпами и воруют детей
опять
снова, да. И, собственно, в книжке история про то, как семья, мама, папа и трое детей приезжают в Ингрию отдыхать на озере, и на следующий день пропадают дети, да. И всю книжку родители там с полицией, с волонтерами ищут этих детей, а дети пытаются убежать с этого острова, на который, значит, увез их Лемпа. Это такая приключенческая история, но что для меня важно, да, вот это вот место моего детства, оно для меня наполнено вот каким-то удивительным волшебством, да. Вот это вот вот это детское ощущение того, что ты живешь в каком-то волшебном мире, да?
И не хочется выходить за его рамки.
Да, ну, может быть, и хочется, но...
Ну, ребенку может хочется, потому что его еще по попе никто не бил, кроме родителей. А вот когда жизнь ударит...
Но в этом месте клево, там...
Да я не говорю, что не клево. Но посмотрите, мы обращаемся уже к письмам трудящихся, как я говорю. Вот Роман пишет. А когда было не время перемен? Перемен — это естественное состояние развивающегося общества. С одной
это
стороны,
правда, да. Но если вы посмотрите, то предыдущие, ну, почти 20 лет, все начало 2000-х, мы жили в удивительно комфортном мире. В открытом, довольно свободном, почти без войн. В общем, мы успели пожить вот в каком-то очень, в какую-то очень-очень комфортную эпоху.
И не оценили.
И да, и нам казалось все время, что что-то, все время что-то было не так, все время мы хотели чего-то другого. Вот. Теперь оглядываешься и понимаешь, что там от Москвы до Риги был 1 час на самолете, а теперь сутки. И мир стал закрытым, мир стал сложным, мир стал враждебным.
Так, надо о чем-то хорошем.
О чем-то хорошем.
Заканчивается разобир. Вопрос... А и к другим. Вопрос не только к вам, а к другим. А кто у нас здесь? У нас Том сидит здесь, Шупейка. Том, а будешь отвечать, нет? Не, Игорь Пинч. Так, тогда придется вам. Ай, боже, ну опять это, ну немножко это совершенно... Ну, ответьте человеку, я не знаю, каждый раз одно и то же повторяет. Неужели нравится, убрали русские шаблоны с банкомата? На вас это вот влияет? Вот, пишут тут вот, в Литве буквы с канализационных люков... Вот, на чью мельницу льете воду? Да, товарищ Панечкин, при чем тут вы, при чем тут русский язык? Ну, вот отношение к русскому языку, вот. Вот видите, вы, может быть, даже и не знали, раньше на банкоматах там было 2 языка, кажется, или... Я не знаю, сколько там было языков. А сейчас вот русского нет. Но это все тоже следствие того, что происходит в мире.
Конечно, да, это на самом деле очень понятная... Понятная вещь, да, понятно, почему люди боятся русского языка, да, потому что он большой, и рядом большая Россия, и это, ну, такая печальная история. Другое дело, что я вот сколько уже, 2,5 года живу в Латвии, и я вижу всевозможные меры по, ну, как бы, удалению из жизни русского языка. Но я не вижу никаких программ поддержки латышского языка. И вот это для меня очень странная вещь.
Есть же курсы. Я не в курсе, но я знаю, что есть.
Слушайте,
я не вникал в это.
Это так мало, это так странно, и это так неизобретательно. Вот мне кажется, что, ну, я здесь живу на птичьих правах, но если бы я был гражданином Латвии, то мне казалось бы, что нужны большие, интересные, красивые социальные программы поддержки латышского
языка.
Языка, да. Ну, можно наизобретать кучу всяких разных каких-то изобретательных вещей. Вот их нет. И еще одна история, которую я хотел бы рассказать. Да, почему? Я понимаю, как люди... Как люди фрустрированы. Вот носители немногочисленные носители языков рядом с Россией и когда-то входившие в Россию, да, я понимаю, почему они испуганы. Да? Вот упомянутый уже мой дед, мама рассказывала, что он... не наказывал ее физически никогда, и что он ударил ее только один раз в жизни. Ей было 5 лет. Они шли по улице, и мама заговорила с дедом, ну, то есть со своим папой.
Угу.
По-фински. То есть ребенок,
да,
заговорил с папой на родном языке, идя по улице Ленинграда. И папа ее ударил за это. Потому что он, живя в Ленинграде, ощущал финский язык как некую опасность. И в общем, ко взрослому возрасту мама забыла финский. И я финского не знаю. Да? Таким образом... Наша культура, наш язык, да, были для нас потеряны. И в этом смысле я понимаю страх перед русским языком, который есть в Латвии. Да. Он действительно может ущемить.
И не только может. А, слушайте, у нас времени нет. Давайте быстро, очень быстро. О Стокгольмском синдроме пишет Дима. Я его называю страусиным. Вот мне или моей семье хорошо. Это то, что вы вначале говорили эфира. Ниша существования более-менее, пока никто жить не мешает. Остальное не волнует. Недавно в обсуждении видео поспорил с одним россиянином, звал в свой Екатеринбург, где, по его словам, жить хорошо. У него некий семейный бизнес. Обо всем наслышан. Мои резкие формулировки, в том числе насчет кремлевского небожителя, его не возмущают. Это скорее возмущает YouTube. Не мог пробиться через модерацию. Так вот, пишу. Твой народ платит высокий скрытый налог за хотелки этого небожителя грузом 200-300. Ответ. Это их выбор. То есть вот то, что вы вначале говорили, ощущение такое, вот это не мое, вот так закрыто.
Понятно, что большое количество людей в России может тихонько жить и даже как-то неплохо себя чувствовать до поры до времени, да, пока твой этот бизнес не захочет кто-то отнять. А это происходит в России сплошь и рядом. Каждый день мы слышим истории про отобранный бизнес, да. Но я-то писатель. Мне это нужно говорить и писать, и вот писать свободно на русском языке в России невозможно.
Кстати, разные взгляды. Кто-то пишет, удивляюсь. Радует, что наконец... Есть другое. Радует, что наконец закрыли радио «Свобода» ядовитое жало дезинформации. А кто-то... А это Светлана пишет. Радио «Свобода» — это кладезь культуры, богатый архив, талантливые журналисты, прекрасный русский язык. Сегодня даже сравнить не с кем. То есть, понимаете, сколько людей, столько мнений. Назовите, пожалуйста, еще раз псевдоним Валерия.
Валу Кананен.
Еще раз?
Валу Кананен.
Валу Кананен. И книга называется?
«Остров Лемпо».
«Остров Лемпо». Ой, у меня уже больше. Ну, еще 2-3 минуты.
Ну, давайте скажем, что это издательство «Самокат» прекрасное, на которое...
«Самокат»? Вы не будете говорить, а закроют еще это.
На которое все время наезжает Никита Михалков в России, и которое в Европе называется «Сам там Букс». Поэтому, если хотите книжку, то пойдите на сайт «Сам там Букс», и там ее можно заказать, ее доставляют в любое место.
Слушайте, а Михалков, ну ладно, это отдельная тема, ведь мужик был такой интересный режиссер, и как-то свободомысливый такой. А что, с возрастом действительно человек, понимаю, становится более консервативным любой из нас, но настолько, не знаю. Вот ответьте на последний вопрос. Пушкина вы упоминали, вот кто-то пишет. Друзья, вы хоть подписывайтесь. Во времена Пушкина были настоящие декабристы. Ну это, наверное, пожилой человек, он помнит времена Пушкина. И они никуда не бежали. Ну, ребят, вы возьмите книжку, хотя бы учебник какой-то.
По-разному бывало.
Да. Как это они бежали?
По-разному бывало. Некоторые бежали. И еще даже во времена царя Ивана Грозного сбежал князь Курбский. Вот. И какое количество людей, имевших отношение к декабристам, уехали в Европу и жили во Франции, и они сами, и Пушкин мечтал уехать.
А ему не давали паспорта? Паспорта не давали. А Герцен паспорта. Свой кол... Слушайте, ну, знаете, то ли в школе вы не учились, то ли вы что-то белое за черное принимаете. Ладно, я считаю, что таких людей не убедишь. Ну, пусть они слушают мнение противоположное, может быть, что-то там закрутится в голове. Все, мы действительно должны завершать эфир. Российский писатель, публицист Валерий Панюшкин был сегодня в гостях программы «Александр Студия». Спасибо вам всем, друзья, кто слушал нас, кто оставался в течение этого часа с нами. Прощаемся на неделю, будет следующая неделя, там уже впереди пасхальные праздники, и будет новая программа «Александр Студия». Всего вам доброго, пока.